Let's go, girls.
23 часа и почти 7 минут в столице. Это программа «Неудобные». Меня зовут Маргарита Станичук. Со мной Ирина Воробьева.
Добрый вечер.
И Маша Майерс.
Добрый вечер.
У нас снова поменялся состав. У нас тут почти каждая программа меняется состав.
Неудобный и непостоянный.
Да.
Например.
Сегодня мы будем говорить про гендерное неравенство в экономике. Последние данные показали, что пандемия и коронакризис как раз усугубил положение женщин, и произошел такой откат в гендерном равенстве, то, за что мы боролись, то, чего мы добивались так долго, все оказалось очень быстро теряется, потому что женщины больше пострадали в экономическом плане после пандемии, и еще это еще не конечные данные, потому что все-таки еще кризис продолжается, и поэтому сегодня мы хотим поговорить, почему так происходит, какие причины у этого, почему у женщин такое положение в экономике.
И... Подождите, нет, стоп, давайте сначала разберемся с терминами. Да, а когда мы говорим про гендерное неравенство в экономике, мы что имеем в виду? Давайте, ну вот что, как вам кажется, мы имеем в виду? Вот, Маша, тебе что кажется? Вот,
гендерное неравенство, я думаю, что это, наверное, в первую очередь касается все-таки зарплаты и возможностей при трудоустройстве.
Уровень зарплаты имеешь
или,
в виду?
Ну, уровень зарплат, ну как, больше или меньше? То есть, если мы подчеркиваем именно гендерные принципы здесь, то тогда, соответственно, мы просто фиксируем, что женщины получают меньше, чем мужчины. На равных должностях, при равном количестве обязанностей и при равном количестве потраченного времени. Например.
Ну, это мы сейчас еще выясним у нашего гостя чуть позже.
Да, чуть позже, да. У нас к нам подключится чуть попозже профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Она, на самом деле, ее уже зрители Ютуба видят, но мы делаем вид, что пока она не подключилась, и не здороваемся с ней.
Обманываем,
игнорируем,
как обычно,
ее, да. Это ненадолго, просто нам надо сначала опрос запустить, а потом уже приступим.
Да, давайте тогда спросим наших слушателей, как вы считаете, существует ли это гендерное неравенство, о котором мы сейчас говорим, в экономике, или мы это все выдумали? Если вы считаете, что да, есть, ваш номер 495-101-2011, если нет никакого неравенства, то ваш номер 495-101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Я повторю вопрос. Считаете ли вы, что в экономике есть гендерное неравенство? Если да, то ваш номер 495-101-2011. Если вы считаете, что нет, то ваш номер 495-101-2022.
Ну, я предлагаю тем, кто смотрит нас в Ютубе, таких уже очень много, целых 80 человек в прямом эфире. В общем, те, кто смотрит нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы», если еще не смотрите, включайте скорее. Пишите в чате, если вы сталкивались, вот вы сами сталкивались с такой проблемы с гендерным неравенством в экономике, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это касалось лично вас, или вы это сами видели, или еще что-то такое. В общем, пишите об этом в чате, либо на номер плюс 7-9.
Да, и в чем это проявлялось?
7-5, да, можно, да? Плюс 7-9-8-5-970-45-45, это телефон для смс-сообщений и всяких ватсапов.
Да, я хотела сказать, что обязательно пишите, в чем это проявлялось, потому что это может быть при приеме на работу, во время собеседования, когда вас спрашивали, когда вы собираетесь в декрет, или зачем вы устраиваетесь на работу, если у вас есть муж, и он должен зарабатывать, и прочее, прочее, прочее. Может быть, вам какие-то давали установки о том, чтобы красиво выглядеть на работе, или еще что-то похожее. В общем, все пишите нам в чат на наш канал «Эхо Москвы» основной.
Ну что, время гостей, правда?
Да,
можно уже? Я сегодня всю программу буду Рит спрашивать разрешение, мне кажется.
Прости.
Нет, я ничего страшного. Я готова к этому.
Ты знаешь, если бы кто-то из вас был бы мальчиком, то тогда это было бы оправдано с точки зрения жанра, понимаешь? Ты
почему?
Бы спрашивал,
нет,
потому что
нет,
ты бы спрашивала разрешение.
Нет, Маш, понимаешь?
Марго,
нет.
Можно я скажу? Марго, можно
нет,
я
это не обязательно.
Покажу и так далее?
Понимаешь, у нас же программа неудобная, поэтому здесь вообще можно все. А потом ты в какой-то момент тебе говоришь, ну что вы устроили в эфир? Ну мы же неудобные.
Да.
Все очень просто. Сейчас устроим в эфире. С нами профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Наталья, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас так, мы вас даже будем слышать, нам выведут колонку. Сейчас, что, выведут?
Можно мы будем слышать Наталью, да?
Да.
Давайте еще раз попробуем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Слышим в наушниках, да?
И видим вас тоже, и наши зрители вас тоже видят.
Давайте начнем, собственно, с того вопроса. Не надо, как-то сказать, сильно влиять на те варианты, которые выберут наши слушатели, но, тем не менее, все-таки, на ваш взгляд, сегодня в современной российской экономике существует ли, так в полный рост, проблема гендерного неравенства?
Существует.
А в чем это выражается, в первую очередь?
Здесь можно смотреть по нескольким измерениям. Мы видим женское гендерное неравенство, и мы видим его, в общем-то, по всем тем направлениям, которые мы его видим и в мире. Просто в России что-то лучше, что-то хуже, чем в среднем мире. И с точки зрения экономики, в первую очередь, мы, конечно, говорим об участии женщин на рынке труда. Сравниваем долю женщин на рынке труда по сравнению с долей мужчин на рынке труда, при том, что в населении примерно половина, женщин на рынке труда меньше. Соответственно, вот это первое измерение гендерного неравенства. Второе очевидное измерение гендерного неравенства – это заработная плата. И здесь вы совершенно верно отметили, это при равных знаниях, умениях, квалификации на одной и той же позиции есть разница в оплате женщина-мужчина в среднем. И эта ситуация в России, в общем-то, наверное, хуже, чем в странах Западной Европы, не сильно хуже, чем в мире, но точно хуже, чем в странах УЭСР. Это второе измерение. Дальше измерения касаются и образования, неравная представленность женщин, девушек и молодых людей в разных специальностях. Смещение есть у женщин в сторону более гуманитарных специальностей. Неравная представленность женщин в разных отраслях экономики. Вот концентрация женщин в пользу менее производительных секторов экономики, сектор услуг классических, такой вот классических услуг, он менее производительный, и женщин, соответственно, больше там, что частично объясняет разницу в заработных платах в среднюю, которая наблюдается, которая констатируется. Дальше идем мы на уровень карьеры, как происходит карьера мужчины и женщины, сравнивая их, мы видим, в общем-то, очень мало женщин на уровне руководителей компаний, да, на уровне заместителей их, в общем-то, довольно много, ближе к паритету, но на уровне руководителей женщин очень мало, членов совета директоров, а руководителей компаний их мало. Если мы идем дальше в сторону участия женщины в политике и в государственном управлении, то здесь вообще в России ситуация существенно хуже, чем в среднем мире. Мы очень мало имеем женщин-министров, женщин в парламенте, а это, если это не прямая, это, если не сфера экономической деятельности, то, конечно, решения, принимаемые здесь, очень сильно влияют на экономику. Поэтому это тоже нужно смотреть в контексте в целом экономических проблем. Женщины-предприниматели, крайне мало женщин-предпринимателей как в мире в целом, так и в России в частности. Доступность финансовых ресурсов, кредитов гораздо хуже у женщин, чем у мужчин, в том числе объясняет значительный провал, вот, значительный гендерный разрыв в участии в предпринимательской деятельности. Вот это как то, что на поверхности самые наиболее часто обсуждаемые факторы и измерения гендерного неравенства в экономике. Хотя их, конечно, можно быть больше.
Простите, пожалуйста, Наталья, у меня к вам просьба. У вас же микрофон на наушниках где-то, да?
Да.
Вот вы не могли бы его держать в руках, потому что когда об одежду, да, он издает звуки.
Спасибо.
Да, спасибо. А скажите, а как вам кажется, с чем связано вот все то, что вы сейчас нам описали?
Это один из первых вопросов, которые задаются экономисты. Конечно, мы подчеркиваем, мы говорим не о женском неравенстве, да, мы всегда говорим гендерное неравенство. Для чего это подчеркивается, этот термин? Для того, чтобы различать различия, связанные с биологией, и различия, связанные с социальным социумом, вот, с теми традициями, влиянием общества на поведение и на решение женщин, мужчин и в целом формирующиеся на рынке размеры заработных плат и фактор участия в тех или иных секторах экономики и должностях, снимаемых должностях. И здесь как раз вот во всех тех неравенствах, о которых я говорила, речь идет в первую очередь, конечно, о гендере. Не о половых различиях, а именно о гендере. То есть почему сами женщины ведут себя порой иначе, чем в среднем ведут себя мужчины, и как их транслируемые обществом ожидания, в общем-то, в равновесии приводит к тому, что женщина ведет себя так, как от нее ожидают. Часто это и выбор женщиной специальности, и выбор ей работы, отказ, возможно, от участия в каких-то конкурентных и ситуациях, которые, возможно, обеспечат лучшую занятость и большую заработную плату. Ну вот, как пример такой лежащей на поверхности, он очень очевиден, он прямо сейчас происходит в стране очередной этап конкурса «Лидера России». У него есть предпринимательская составляющая, есть у него трек политический, и мы видим крайнюю недопредставленность женщин в этом конкурсе. Конкурс бесплатный, люди из разных регионов, из всех регионов абсолютно на равных условиях могут подавать заявки, и мы видим, что и заявок существенно меньше идет от женщин, и среди победителей мы видим 12-13% женщин, и это, конечно, катастрофический разрыв, при том, что возможности в образовании в России очень неплохие в отношении образования, как на уровне и школьного, и высшего образования у женщин в России. Очень много возможностей выбора специальности, но тем не менее, вот в конкурсе «Лидер России» мы видим крайне низкую представленность женщин. Вот это одна из причин, конечно, не связанная ни с полом, а чаще всего именно с тем, что от них ожидает общество, и женщины ведут себя соответствующим образом.
Наталья, скажите, у меня такой вопрос. А вот, ну, грубо говоря, мы же понимаем, что вот прям 50 на 50, вот такого абсолютного, ну, это такая утопическая история, да, вот прям абсолютного равноправия быть не может. Если оценивать, скажем так, то есть всегда есть какой-то дисбаланс. Но он может быть минимальным, а может быть довольно серьезным. Вот если оценивать там ситуацию в России, ну, по какой хотите, по пятибалльной шкале, по десятибалльной, то есть где точка отсечения, до какой, в какой степени мы уже вляпались в эту проблему, скажем так? То есть у нас это как бы так лайт, или это вот то, что надо вот прям аларм-аларм?
Здесь вот как раз, я, когда я говорила о сравнении российских гендерных неравенств, мы гендерным неравенством называем, конечно, систематические, устойчивые, большие различия. Это не речь о том, что 49-51, а 30-70, да.
Даже
то есть
так.
Это устойчивое, стабильное, ну, каким-то показателем, конечно, да. Значит, если говорить о том, как Россия вот в мире в своих неравенствах позиционируется, в гендерных неравенствах, здесь можно привести, сослаться на результаты оценок рейтинга Всемирного экономического форума, у которого есть в том числе гендерное неравенство, такой рейтинг, в котором все страны ранжируются по четырем группам показателей, и касающихся гендерного неравенства в экономике, в образовании, в здравоохранении, в здоровье и в политике. И здесь Россия в терминах экономического неравенства, то есть участие на рынке труда и заработной плате, в общем-то, значительно выше среднего в мире, но, как я уже говорила, ниже, чем среднее, хуже, чем ситуация в странах ОСР, то есть в странах развитых. То есть, ну, наверное, действительно лучше, чем в странах таких, как Индия, чем в ряде стран очень сильно неразвитых. Конечно, ситуация в России лучше, но далека еще, конечно, от стран ОСР.
А можете выделить какие-то весьма специфические, свойственные именно России проблемы? Но которые не там...
Заработная плата.
Не-не-не, я имею в виду наша, допустим... Нет, я имею в виду проблемы в смысле специфику, связанную, может быть, с нашим советским социалистическим прошлым, который в этом смысле то ли в плюс, то ли в минус.
Вот здесь,
может,
конечно,
быть, у нас какая-то особая ментальность, которая не позволяет там провести знак равенства между ситуацией в России там, и в Германии, например, в Западной Европе.
Ну, вот таких исследований...
Ну, по ощущениям, по вашим, вот что у нас иначе, чем на Западе?
Ну, я бы не сказала, что у нас вот прямо есть принципиальное сильное отличие в ментальности и в отношении к гендерным неравенствам, чем в других странах. Но вот по показателям средним различия есть. Но нужно сказать, что советское прошлое здесь в определенной степени оно играло против гендерного неравенства. Все-таки
то есть было получше?
Женщин на рынке. конечно, женщин, в общем-то, власти, большевики хорошо понимали, что осуществить промышленную революцию без женщин будет невозможно, такими темами, которая ставила задача, то есть вывести женщин на рынок труда, и, в общем-то, это сделали большинство развитых стран, когда поняли, что достичь устойчивых темпов экономического роста без вывода на рынок труда значительной части потенциальных трудовых ресурсов будет невозможно. Конечно, здесь абсолютно прагматическая задача стояла. Женщины выводились на рынок труда ровно для того, чтобы решать задачу развития экономики. Соответственно, Советский Союз сделал это довольно рано, существенно раньше, чем многие другие страны, и это привело к существенному балансу гендера и в отношении большему балансу гендера и в отношении финансовых ресурсов, и в отношении образования, конечно, доступ женщин в вузы у нас произошел больше в таком масштабе гораздо раньше, чем в Соединенных Штатах Америки. И, возможно, женщин работать в специальностях, где там, в США еще многие десятилетия было, в принципе, невозможно себя представить.
Но при этом это не освободило женщину от традиционной гендерной роли.
Да, да. Не освободило, вы здесь совершенно правильно. Вот еще один аспект, он является частью аспекта, частью проблемы заработных плат, гендерного разрыва в заработных платах. Это участие женщин и мужчин в разной степени в неоплачиваемом труде. Угу. Что такое неоплачиваемый труд? Это труд, которым мы занимаемся, как правило, у себя дома, на своем присадебном участке, ухаживая за маленькими детьми, ухаживая за пожилыми родственниками. Вот этот неоплачиваемый труд, который мы дома совершаем, он вообще составляет огромную сумму в целом мире, оценивается как больше 10-15, даже около 15% мирового ВВП связано с этими видами деятельности. И вот здесь, конечно, гендерный разрыв в пользу женщин, то есть больше доля времени, которую женщина тратит на неоплачиваемый труд, чем мужчин.
Это так называемая вторая смена, да?
Да, да, можно назвать вторая смена, да, вот это двойная нагрузка, и это очень хорошо коррелировано участие вот в этом неоплачиваемом труде с участием в формальном труде, за которым получают зарплату люди. Соответственно, вот это стереотип ожидания, с одной стороны, стереотип общества ожидает это от женщины, а во-вторых, это отсутствие соответствующей инфраструктуры, которая могла бы высвободить женщину и дать ей возможность более успешно работать на формальном рынке труда. То есть вот представление тех публичных благ в виде хорошо развитой системы дошкольного образования, ясли, детские сады, систем ухода за пожилыми родственниками, то, что способно также сильно способствует выводу уже и женщин на рынок труда. И неудивительно, что развитые страны в этом направлении, в общем-то, в Европе сильно продвигаются, ровно потому, что это тоже аспект, связанный непосредственно с участием женщин в рынке труда и обеспечением более высоких темпов роста экономики. То есть здесь тоже абсолютно прагматическая история, связанная с тем, чтобы повысить эффективность вот этих публичных благ, высвободить еще больше женщин, часто квалифицированных женщин, образованных женщин. То есть мы тратим ресурсы на образование женщин, а затем она большую часть времени не работает и занимается неоплачиваемым трудом. Это абсолютные потери для экономики. Конечно, с точки зрения прагматизма имеет смысл, в общем-то, институциализировать эти виды работ, вводить это на рынок, тем самым люди, которые будут предоставлять эти услуги, тоже будут зарабатывать, создавать валовый продукт, который будет оцениваться в реальных, в денежном выражении, и люди будут получать заработную плату.
Но подождите, но это не та модель, где, условно говоря, вы ходите на работу и оплачиваете няню и уборщицу? Если способны заработать больше, а если не способны? Тогда вы начинаете, соответственно, смотреть в сторону государства, которое должно покрывать ваши расходы там социалкой, да, пособиями и прочим.
Я думаю, что
но тогда делать. Вы же будете, или ваши мужья, вы же будете платить эти налоги, чтобы у государства была возможность эти деньги выделять.
Во-первых, если вы не можете заработать больше, чтобы платить стоимость этих услуг, то есть другой вариант – это пойти самим предоставлять эти услуги.
Но есть вариант, наверное, разделить эти гендерные роли и поделить, точнее, эти обязанности между мужчиной и женщиной.
А работать кто будет?
Минуточку. В оставшееся время все будут работать.
В оставшееся,
то есть, да? То, что мы видим, существенное вот усиление идеи декретного отпуска для папы, и не только предложение, это возможность декретного отпуска для папы, а ее, в общем-то, навязывание и обязательство отца остаться дома на один или два месяца с ребенком, больше месяца, да, с ребенком, это как раз инструмент для того, чтобы вывести большее количество женщин на рынок труда. И даже, возможно, женщина и работала на рынке труда, а не в меньше время, проведенное дома с ребенком, это тоже будет способствовать росту заработной платы женщин.
Угу. Сейчас я прошу прощения, да. Извините, я буду... Можно мне, пожалуйста, напомнить, да, слушателям?
Да. Ты у Марго только разрешение, да, спроси, да, не забудь.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что эта программа неудобна, и говорим мы сегодня про гендерное неравенство в экономике. Здесь просто очень много женских голосов одновременно. Я напомню, что эту программу ведут Маргарита Ставничук, Маша Майерс и я, Ирина Воробьева, а в гостях у нас профессор российской экономической школы Наталья Волочкова. Можно я вас собью с этой дискуссии и задам неожиданный вопрос?
Да.
Да? Наталья, скажите, пожалуйста, вы вначале, когда отвечали на наш, по-моему, первый вопрос, упомянули, что в политике мало женщин, и мало женщин приходит на руководящие посты именно в государстве. С одной стороны, мы видим, как женщины, которые приходят во власть, ничего не делают для улучшения жизни женщин. С другой стороны, понятно, что если бы они начали это делать, то их бы обвинили в том, что они однобоко, да, действуют. Вот как здесь сохранить баланс, и если женщины начнут больше приходить в политику и больше приходить во власть, это поможет как-то вот это гендерное неравенство сбалансировать?
Ну, во-первых, я не совсем соглашусь, что женщины, приходя во власть, не влияют на ситуацию с гендерным неравенством. Все-таки, вот, ну, вот представьте себе, вот если вы ведете дискуссию там, с руководителями, с политиками, от кого вы более вероятно найдете поддержку в дискуссии о гендерном неравенстве? От мужчин или от женщин?
Зависит от женщины, потому что если мы говорим про депутатов Государственной Думы Российской Федерации, то там мизогиния в такой полный рост, исключая, может быть, Оксану Пушкину, да, что лучше с ними даже не разговаривать.
Ну да, но это проблема не в женщинах.
Ну да, да. Окей, но ответ на ваш вопрос скорее о женщине, конечно.
Ну смотрите, вот вы назвали Оксану Пушкину. А кого вы назовете из мужчин, которые бы активно проводили эту повестку?
Угу. Хороший вопрос.
Вы знаете, мне бы интересно было, если бы мужчина-корреспондент задал этот вопрос мужчине-депутату. Потому что если я буду с ним разговаривать, он мне скажет, как там, зайчутка он мне скажет.
Да, было дело.
Соглашусь, абсолютно с этим соглашусь, что есть эта проблема. Именно поэтому вот... Будучи экономистом, я всегда веду эту дискуссию и обсуждение это только с экономической точки зрения, потому что вести ее другим образом, ну, практически невозможно. Очень быстро скатываемся мы в дискуссию действительно вот о поле, а не о гендере. Поэтому это, в общем-то, некоторая, я скажу так, безопасная позиция идти с экономической точки зрения и говорить о прагматизме вот этой всей ситуации. Именно я это подчеркиваю, потому что, в общем-то, это в ситуации, пока мы не стоим на одной вот какой-то общей платформе понимания этой проблемы, очень тяжело вести эту дискуссию. Да. Но, тем не менее, вот ситуацию... Надежда на то, что в женщине вы найдете больше понимания, чем в мужчине, она имеет место.
Но это понятно, что эта проблема не решится сразу. Если мы сейчас просто приведем нескольких женщин, то они все равно будут в этом сексистском, мизогинном обществе играть по мужским правилам. И поэтому не сразу все это начнет сдвигаться.
У меня такое предложение. Марго, да. Давай повторим вопрос и уйдем на новости, потому что 15
минут. Нет, у нас нет новостей.
Радость-то какая. Господи, извините, у меня просто информация, прошу прощения.
Вот просто, что я хотела бы здесь все-таки уточнить. Все-таки я все-таки вижу задачу вот увеличения женщин и в политике, и на руководящих позициях. Не в том, чтобы они решали проблему гендерного неравенства. Это как бы одна из возможных целей. Дело в том, что, и мы видим это в исследованиях, довольно значимые различия между тем, какие задачи, например, женщины-политики, женщины, приходящие в муниципальную госуправление и в управление региональное, федеральное, ну, я не говорю Россия вообще, а стран в России вообще ситуация, конечно, выдающаяся, но когда они приходят, у них немножко другой фокус в приоритете проблем. И я считаю вот это крайне важным элементом. На различного рода референдумах мы видим разницу в тех вопросах, которых женщины голосуют, с которых женщины голосуют. А это очень важно с точки зрения перераспределения доходов. Если вот тот рост популизма, откат в сторону национализма, который мы сейчас наблюдаем в мире, если мы действительно его объясняем тем, что недостаточный фокус на перераспределении текущих политиков, значит, который привел к росту недовольства и откату вот в сторону национализма, большего изоляционизма, то вот как раз женщины, они больше про распределение в пользу тех, кто страдает, кто теряет от роста глобализации и роста неравенства. То есть женская повестка, вот если говорить ее ген в этом отношении, она гораздо больше про равенство.
Недавно,
женщины спящие, это же... и это да.
Выходило,
и
кстати,
это вот, в частности, может быть решением, вот в частности, проблемы недостаточного перераспределения как фактор отката от глобальности, отката от отката в пользу большей суверенности.
Недавно, кстати, выходила статья, в которой говорилось о том, что женщины, государства, во главе которых находятся женщины, они лучше справились с пандемией, лучше справились, потому что больше внимания уделяли как раз социалке.
Социалке, здравоохранению, пенсионерам, обеспеченности малоимущих и так далее. Да, это вот те вопросы, которые чаще, за которые чаще голосуют женщины, на которые они готовы тратить больше ресурсов. Это мы видим в исследованиях, которые проводятся, например, на уровне муниципалитетов в разных странах мира. Проводились хорошие, в общем, очень качественные исследования, которые показывают значимые различия в повестке, за которую в первый план выдвигают женщины по сравнению с мужчинами, политиками и управленцами. И это, конечно, говорит о том, что баланс интересов, баланс гендера в госуправлении разного уровня, он будет на пользу развитию общества, большей стабилизации развития общества.
Но у меня такое ощущение, простите, что вы сейчас защищаете, ну, это такой левый поворот, который, по-моему, с гендерными историями сейчас не связанный, который во всем мире сейчас просто актуален как популистская повестка, я даже не побоюсь этого слова, потому что перераспределение от... Ну, как это в определенном смысле противоречит рынку. Давайте заберем богатых, да, и раздадим вот это все на
посуду. Но дело в том, что если это... Правильно, но дело в том, что если мы не уделяем этому вниманию, то в условиях и демократии очень часто будет просто вот этот откат происходить. Просто когда количество недовольных становится большим, то мы видим откаты в политике. То есть развитие, для развития необходима стабильность. Поэтому баланс движения вперед и роста неравенства за счет экономических механизмов необходимо ему противопоставлять такую стабилизирующую платформу, которая...
Совершенно верно.
Отката.
Но если мы спрашиваем, соответственно, кто за это все должен платить, то эти самые прекрасные женщины, которые должны выйти на рынок параллельно с мужчинами, должны понимать, что они будут платить там не 13% подоходного налога, там, а 40, как в Европе, например, или 50, да, как в развитых европейских странах. То есть у меня вопрос, платит-то за это кто? Это все здорово на словах, это все правильно, и все политики популистского толка, и особенно сейчас на фоне БЛМ и прочего, все радостно бьют себя в грудь и говорят, что да, давайте, вот сейчас поддержим.
Но это же еще история
самые,
про эффективность.
Страдающие.
Это же еще вопросы про эффективность. Вы можете собирать 30% эффективно его расходовать, и можете собирать 40% неэффективно их расходовать.
Ну, это уже другая история. Нет,
это вопрос же... запрос общества. Мы же все-таки речь идет о том, чтобы обеспечить это стабильное развитие и гендерный равенство. Мы в странах, где высокие налоги, там и гендерное равенство в меньшей степени, или оно менее имеет меньшие масштабы.
Ну, потому что они как раз покрывают, конечно, за счет этой разницы, а не это просто финансово.
Да, потому что мы финансово потому что за счет больших налогов финансируются расходы на садики, на дома престарелых, что позволяет женщине работать.
То есть я правильно понимаю, извините, просто чтобы вот, ну, как бы как-то зафиксировать, да, я правильно понимаю, что вам в этом смысле кажется наиболее вам симпатично в профессиональном смысле скандинавская модель экономическая, да? То есть это такой, то есть это такой рыночный социализм, ну вот в скандинавском смысле.
Нет, давайте, я не, вот сейчас не оцениваю, что вот лучше, что хуже. Здесь скорее история про механизмы, которые имеют место и которые являются важным стабилизатором, в том числе и экономического развития. Вы можете идти развиваться быстро, а потом такой большой откат из-за того, что недостаточно было распределения. Потому что все равно, если речь идет о демократических институтах, где происходят выборы периодически и там, политиков и соответствующие повестки, то накопленное сильное неравенство приводит к тому, что оплот вот, сил таких реваншистских он становится очень большим. Поэтому баланс темпов роста и перераспределение, он должен быть, в общем-то, найден, который обеспечивал стабильное развитие. И женщины, как один из факторов, которые могут повлиять на это перераспределение, конечно, необходимо учитывать и возможность, которые женщины могут принести в госуправление, здесь очень большие. Но это не только одна история, да, это только одна история про предпочтения женщин, управляющих и женщин-политиков. Но вторая история, почему равенство важно, это качество тех политиков, из которых становятся руководители, из которых становятся руководители, принимающие решения. Если у вас недопредставлены женщины в этом пуле, из которых выбираются глава государства, министры, руководители компаний, больших бизнесов и так далее, то просто в силу того, что таланты распределены среди женщин и мужчин одинаково, то вы количество талантливых людей уменьшаете.
Пропорционально, да, понятно.
Пропорционально. И вот нужно сказать, что бизнес сейчас этим очень сильно озабочен. Мы, что очень интересно, видим такую активную повестку гендерного равенства в бизнесе, в большом бизнесе, в транснациональных корпорациях, где внутри компании создаются институты роста, продвижения женщин с разного уровня вверх по карьерной лестнице, потому что они очень хорошо понимают, что дефицит талантов сегодня является ключевым. Компании, которые обеспечат у себя большее число талантов, себе обеспечат больше талантов, они будут иметь больше успеха на рынке.
Так, да, Максим, сейчас, да, я хочу просто Маша остановить. Значит, сейчас стоп, у нас есть голосование. Нам нужно уже результаты озвучить, потому что он полчаса уже идет.
Да.
Но мы плавно, извините, я забегаю вперед, плавно сейчас про квоты будем разговаривать, судя по тому, что сейчас сказала Наталья. У нас, естественно, есть по этому поводу вопрос. Так что там с голосованием?
Да, голосование, я напомню, потому что да, у нас полчаса уже идет голосование. Вопрос у нас был следующий. Считаете ли вы, что в экономике есть гендерное неравенство? 69% ответило, что да, гендерное неравенство в экономике существует, и 31% ответил, что нет, неравенства никакого нет.
То есть тоже неожиданно. Может, прокомментирует Наталья? Прокомментируйте эти итоги.
Как вам наши?
69% считают, что существует,
30%? Да, я думаю, что это очень хороший процент, очень значимая разница, я думаю, она у вас статистически интересно было посмотреть гендерные состав за тех, кто да, кто нет, это просто было бы интересно посмотреть. Но если действительно нам во-первых, есть здесь разница возрастная, мы видим, и отношение к гендерному неравенству, его больше чувствуют люди уже стоящие где-то далеко в карьере или достаточно взрослые. В силу вот того, что у нас в стране довольно все неплохо с образованием, и мы здесь по показателям равенства в образовании находимся на уровне выше среднемирового, то, в общем-то, до определенного возраста мы с этим сталкиваемся реже. И один из такой аспект. Второй это аспект, конечно, тот самый гендерный. Мужчины реже видят это неравенство в силу и социальных норм, традиций и транслируемых им и обществом оценок. Поэтому здесь цифры, я думаю, очень такие нормальные, ожидаемые.
Да, давайте тогда перейдем к квотам, потому что вы сказали, что компании сами понимают необходимость женщин на различных должностях, на руководящих должностях в том числе. То есть это не происходит сверху, не под давлением государства. Это компании сами делают различные квоты. Как вот вы к ним относитесь?
Конечно, если речь идет о рынке, то любого рода квоты и ограничения, они плохи.
Очень. Да.
Но, с другой стороны, мы также знаем, что вот в экономике очень часто бывают такие ситуации множественного равновесия, когда экономика может жить в состоянии и с низким участием женщин на рынке труда и с высоким участием женщин на рынке труда. То есть множественность равновесий, возможно. И часто вот эти такие вещи, они как раз связаны, чаще всего такие вещи возникают, часто возникают, когда есть такая, мы называем ее числовая, численная экстерналия. Вот когда, если общество будет верить о том, что женщины не должны идти на работу, а сидеть должны дома и выполнять неоплачиваемые виды деятельности, то женщины, понимая, что им это транслируется, начинают вести себя ровно так же, и они благополучно сидят и считают, что не надо ходить на работу, и можно, в общем-то, заниматься бесплатным трудом. И у вас вот такое будет равновесие в экономике. Вот чтобы его выбить из этой ситуации, когда особенно трансляция обществом этих оценок и ценностей, она очень велика, то квоты могут быть, в общем-то, инструментом, который позволит быстро перейти в другое равновесие, когда общество ждет, что женщина работает, и она благополучно работает и вкладывает в свое образование, в свою карьеру, и благополучно, в общем-то, выравнивает проблемы, решает проблемы гендерного
равенства. То есть это механизм не экономический, а это механизм какой? Социально-психологический?
Изменение и перевод экономики в новое равновесие, которое вот приведет к этому гендерному равенству. Это такая ситуация, возможно, изменить. Если мы будем ждать и плавно менять ситуацию, ожидая, что само общество как-то к этому придет, то это будет просто очень долго. Это возможно, а может, оно никогда не придет. Мы видим, значит, благополучно существуют страны Востока, где женщина ходит в паранже, и она при этом вроде как и счастлива. Так?
Но получается, без квот мы не придем к этому.
Что?
Без таких мер, как квоты, мы к этому не придем.
Это хороший очень вопрос. Возможно, есть другие инструменты, но я их не знаю. Вот, и исследования, которые проводят, действительно не дают нам таких историй, как можно было бы иначе. Почему это еще равновесие, вот, которое такое с низким участием женщин, оно может быть и самоподдерживающим? Вот очень хорошо показал пример в скандинавских странах, когда ввели квоты на участие женщин в совете директоров повысили. Значит, если вот, допустим, в среднем было 10% женщин в совете директоров, а квоту ввели до 30%, что произошло сразу после этого? Оказалось, что компании, которые стали вот эту достигать квоту, то есть выходить на уровень 30% женщин в совете директоров, в первые годы показывали хуже показатели деятельности, чем компании, которые не выполнили эту квоту, достигли этой квоты.
Так.
И когда стали с этим разбираться, почему это произошло, оказалось, что женщин, вот для того, чтобы во все компании 30% женщин стало в совете директоров, у вас количество женщин физически должно было бы очень сильно увеличиваться, которые обладали бы этими квалификациями. Ведь вы же не просто с улицы человека посадите в совете директоров. Не просто женщину, которая вот случайно, необходимо образование, необходимо отучиться несколько лет, ну, пройти соответствующие курсы, получить опыт и стать хорошим членом совета директоров, хорошим перспективным.
Тут, наверное, проблема
их,
в том...
Их просто нету, потому что рынок вот сегодня он находится в состоянии, когда женщин 10% совета директоров, а теперь нужно их в 3 раза увеличить. Но их нету физически, нужно время, чтобы...
Да, конечно, проблема в том, что... Когда женщину вообще не рассматривают как главу совета директоров,
конечно,
то откуда
конечно,
ее взять?
И нужно подать сигнал, что вы сможете действительно найти себе эту позицию, и тогда женщина будет инвестировать в необходимые квалификации, необходимые знания. И поэтому вот то, что оказалось в Скандинавии, что просто одна и та же женщина была вынуждена сидеть на многих бордах. И, конечно, в этом случае качество ее работы, существенно, было хуже по сравнению с мужчиной. Но когда через несколько лет этот путь сформировался, поскольку сигнал был послан, и компании в том числе стали инвестировать в том, чтобы женщина соответствующую квалификацию получила, дополнительное образование, чтобы стать членом совета директоров и так далее, то тогда ситуация выжилась, и компании с вышедшей на уровень квоты и выше, они стали показывать и лучшие показатели деятельности.
Сколько времени на это понадобилось? Ну, там, условно, чтобы дотянуть
несколько лет,
30%.
Несколько лет, несколько лет. Но это речь все-таки о сайтах директоров и экономике, где были созданы такие возможности.
Ну, понятно, что это еще не сразу делается, потому что мы веками выстраиваем экономику под мужчин, веками
Подождите.
У нас одна и та же система, и тут в один момент нам нужно просто взять и часть привилегий отдать еще женщинам. Кто-то, может быть, пострадает, может быть, немножко будет тяжеловато, привыкнуть тоже будет тяжеловато, но это нужно сделать.
Я прошу прощения, Наталья, у меня к вам вот в связи с этим как раз вопрос. Вы только что, ну то есть не только что в начале программы хвалили советскую власть. Значит, соответственно, это было там условно, ну там 30 лет назад. То есть получается, что вот то сейчас, о чем Марго говорит, какие многовековые истории. Мы, соответственно, 70 лет прожили в равноправии, радостно, при том, что вы говорите, что ситуация значительно отличалась в лучшую сторону с точки зрения гендерного неравенства.
Нет, точнее, равенства. Нет, мы об этом не говорили. В определенных аспектах.
Нет, подождите, вы хвалили скажите, советскую пожалуйста. Власть, подождите, не, потом нет, прошло нет. 30 лет, и мы вляпались опять в какую-то страшную нет. средневековую, такое средневековое Конечно. Неравенство, и сейчас будем при помощи квот опять это на обратно тянуть? Так, что ли?
Мы как раз говорили о том, что гендерного равенства тоже не было в Советском Союзе.
Советский Союз вывел женщин на рынок труда. Мы ничего не говорили о том, что женщины стали на равных в руководстве компании или в руководстве страны. Членов Советского Политбюро женщин можно перечислить по пальцам одной руки. То есть на уровне руководителей и в Советском Союзе были огромные провалы, то есть огромное гендерное неравенство.
Знаете, я бы еще вернулась к одному вопросу, который мы начали обсуждать. Мы как раз говорили про неоплачиваемый труд и про декреты я бы хотела поговорить. Вроде это оплачиваемый труд, но достаточно ли? И обычно как раз вот эта разница в зарплатах у мужчин и женщин, она появляется после декрета, вот такая значительная. Как влияет декрет на положение женщины? Сколько она теряет и... Теряет ли вообще что-то?
Сейчас могу тебе сказать, отпуск по уходу за ребенком после полутора лет 50 рублей в месяц. Я большой специалист по этой части.
То есть, но это репродуктивный труд, который тоже должен оплачиваться.
Вот он и оплачивается.
Вы знаете, какая в России самая большая и серьезная группа домохозяйств, семей, которые находятся вот на уровне около бедности и очень легко сваливаются в бедность?
Многодетные.
Нет,
матери-одиночки.
Многодетные особенно, семьи с детьми. В целом, семьи с детьми. Безусловно, среди них многодетные будут еще наиболее самой рискованной частью. Но в целом, семьи с детьми, то есть это не пенсионеры. В стране у нас самые бедные и легко проваливающиеся ниже черты бедности в случае экономического кризиса люди. А это именно семьи с детьми. И одна из причин этого как раз то, что женщины сидят долго в очень малооплачиваемом отпуске, и, выходя на рынок труда, они очень сильно проигрывают по зарплате. Вот, конечно, здесь наиболее интересное исследование, пока имеющееся, сделано не на российских данных, а на данных по Дании, казалось бы, одной из, ну, не только казалось бы, а страной с наибольшим, по многим показателям, гендерным равенством, то есть, ну, неравенством, но наименьшим гендерным неравенством, как и все скандинавские страны. То вот в Дании было очень хорошо показано в исследовании, сколько стоит женщинам материнство в терминах дохода на рынке труда. Женщины теряют зарплату в сравнении с мужчинами при прочих равных на 30%. И этот разрыв сохраняется даже спустя 20 лет после рождения ребенка. Вот самый удивительный результат, что этот разрыв, он оказывается таким стабильным и невосполняемым в среднем. Конечно, есть же случаи, конечно, отдельные женщины, наверное, довольно много, которые и достигают высоких позиций, зарплат и так далее. Но в среднем вот этот разрыв наказания за материнство стоит женщине, в общем-то, снижением дохода практически на всю свою рабочую жизнь. Обсуждается большое количество факторов, почему это, ищут ответ на вопрос, почему, с чем это связано. И один из элементов здесь – это требование, это склонность женщины выбирать ситуации, позволяющие иметь гибкий график работы. Женщина с ребенком более в отсутствии вот этих самых, и даже в присутствии этих институтов хороших, института детского сада и школы, и тем не менее большей степени будет выбирать возможность гибкого графика, чтобы в случае болезни ребенка иметь возможность быть.
Слушайте, ну а как тогда выстроить? То есть я могу предложить, давайте не будем рожать. Ну, то есть это самое простое.
Вот, это очень правильный вопрос задается. Но это безусловно, этот разрыв тоже влияет и на желание женщины заводить большее количество детей, Поэтому это часть демографической политики.
Ну так, подождите. Поскольку мужчины рожать не могут, то есть что остается-то? Либо не рожать, либо, соответственно, что? Опять же, при помощи социальных механизмов, то есть пособий, просто перераспределять доходы, забирать их у работающих мужчин и отдавать их неработающим женщинам.
Но мы же говорим сейчас не только про рождение ребенка, мы говорим еще 20 лет сохраняется вот эта разница. Получается, женщина уходит ухаживать за ребенком, как-то берет больничные, когда ребенок болеет. Мы тоже об этом уже говорили, о том, что это нужно поделить уход за ребенком. Да. Не про то, что мужчинам нужно научиться рожать, а про то, что нужно разделить эти обязанности пополам в семье.
Ну а насколько это экономически оправдано, если вы на эту, на, условно говоря, уведете мужчину там с рынка труда тоже на полтора года, например?
Ну, не на полтора, вы поделите. Мы же проблему...
Ну, полтора женщина, полтора мужчина, да, до трех лет. У нас вот институт яслей, насколько я понимаю, сейчас не очень-то сильно развит. Все равно у нас дети... Ясли сейчас есть? Ясли есть? По-моему, нет сейчас яслей. Или это какие-то совсем исключительные истории? Значит, все равно ребенок у вас отправляется на как государственное обеспечение с трех лет. А до трех лет, вот, пожалуйста.
Но это у нас в Скандинавии с года...
Там меньше.
С одного года детские ясли, детские сады, и через год можно ребенка...
У меня сейчас, я прошу прощения, у меня сейчас подруга отдала ребенка в Германии, у них уже школа там с 5 или с 6, что-то такое. Знаете, во сколько ребенок освобождается? В 11:45 дня. В Германии. Это страна, которая в социальном смысле и в смысле поддержки детей достаточно, ну, нам там до нее как до Луны, правда же?
Безусловно.
В 11:45 освобождаются дети. И что?
Да.
И что должна делать женщина в этой ситуации?
Но мы говорим, что у ребенка есть еще отец.
Которая, вот это и есть история наказания, за что подъем наказывает рынок, потому что нужна гибкость. Нужна гибкая труда. А, соответственно, если вы с работодателем, вы талантливый, вы способный работник, но вам нужно иметь возможность вот в какой-то момент отлучиться пораньше или не каждый день, но в какой-то момент. Соответственно, вы в глазах работодателя проигрываете, потому что на вас меньше можно положиться, то есть на вас меньше можно рассчитывать, даже не положиться, а рассчитывать. А, соответственно, если в компании идет индексация заработной платы, там 2-3% в год, то вот люди с гибким графиком получают 1%, люди с негибким графиком получают 5% просто заработной платы. Угу. Именно потому, что работодатель будет ценить больше людей, не требующих этой гибкости, готовых в любой момент сорваться и работать в случае аварийной ситуации.
У меня, знаете, какой... Можно, да, еще? Я просто у коллег спрашиваю, то они бедные тут, я их... Это немножко. У нас
не
тут неравенство. Неравенство у нас тут образовалось.
Кнопка с топом все еще остается по твоим стулам, так что ты
Смотрите, вот у меня сложилось ощущение, совершенно я просто хотела с вами поделиться этой гипотезой, хотя, может быть, экономисты, знающие люди, уверены, что уже как бы знают ответ на этот вопрос. У меня сложилось ощущение, что государство таким образом искусственно выстраивает некую еще один пласт, скажем так, полулегальных работников. И, ну как, это такой подрынок труда. То есть, условно, я и выхожу на работу, зарабатываю деньги, и сама уже, как мини-фирма, кормлю еще прослойку, там, нянь, уборщицы, еще кого-то, самозанятых, так называемых. То есть, что есть в этом какой-то умысел. Вот у меня сложилось такое ощущение. Может быть, я не права.
Теория заговора.
Да, то есть я, условно говоря, то есть меня надо вытащить на рынок труда, и государство мне устанавливает ряд барьеров, чтобы я не могла оставаться дома. Да, там маленькие пособия, или как в Америке, там 12 недель у них декрет, извините. 12 недель. Это мы до 3,5 года фактически имеем возможность. Ну, 3 года и несколько месяцев, да? У них 12 недель. То есть я должна выходить, и все, и государство, и бизнес, и все остальное построено таким образом, что я должна туда выходить. Меня туда выперли на этот рынок труда. Говорят, нечего тебе сидеть. Правда же? А потом я начинаю кормить еще прослойку работников. За счет того, что я перераспределяю свои доходы в пользу того, что я плачу зарплату другим людям. Я не была бы, я не нанимаю персонал, да, ну, как бы я не компания, а частное лицо. Но при этом я кормлю еще там пенсионеров, студентов, безработных женщин и так далее, и так далее. Экономика говорит, блин, у меня все хорошо, ребят, у меня все нормально. Я и...
Ну, а с точки зрения женщины, ее стоимость, вот ее wealth, накопленное богатство, ее будет гораздо больше в этом случае, чем она будет сидеть всю жизнь дома и никогда не выйдет на рынок труда.
Но таким образом я...
Она же эффективно использует.
Дополнительно. Да. То есть я и налоги продолжаю платить.
Да,
и как
конечно.
Бы я сама государство в государстве, которое еще кормит определенный пласт работников.
Это как раз
целая,
да.
Это целая группа людей.
Но если вы квалифицированный, если вы квалифицированный человек, если вы можете зарабатывать, если эффективно работать на рынке, создавать хорошую добавленную стоимость, зарабатывать хорошие деньги и тратить это на те виды товаров и услуг, которые вы можете еще купить на рынке. Это вы же в итоге остаетесь чистым выигрышем. Чем,
но
нежели
это,
кстати, вы останетесь и не будете работать, и останетесь на пенсию с маленькой пенсией по старости.
Одна из причин, по которой радикальный феминизм борется с капитализмом. Но у нас осталось совсем мало времени, хотелось бы какие-то итоги начать подводить, к чему-то уже
начать,
прийти.
Уже
да?
Надо уже заканчивать подводить итоги, давайте.
Да, что делать, и когда мы, наконец, придем к гендерному равенству?
Что делать? Ну вот из инструментов, которые лежат на поверхности, которые работают, как мы видим, это квоты. Вот, кстати говоря, про таланты и про качество. Знаете, что произошло вот в европейских странах, эти исследования очень хорошие, как вам по Италии есть, когда квоты ввели не только там на компании, но и на государство, количество женщин в парламенте, оказалось, что качество документов юридических, которые выходят из этих государственных вот законодательных органов, оно улучшилось в силу того, что более качественные skills, то есть более квалифицированные навыки. Женщины заменили средних мужчин, то есть медиокр, средних мужчин, то есть вот в принятии решений. Это качество принимаемых решений растет, и растет качество нормативно-правовых документов. То есть в этом есть безусловный выигрыш. Ну, и то же самое.
Хоть мужиков выперли, хоть средних.
Ну, ничего страшного, пострадает несколько мужчин.
Более вот с точки зрения, то есть влияние этих квот на таланты, вот на пул талантов, которые в итоге из которых формируются органы, принимающие решения, оно улучшилось, и это, безусловно, хорошо. С точки зрения, конечно, социума, влиять на социум эволюционно мы будем долго, и ситуация будет меняться медленно, и в этом смысле можно, значит, вот, по-моему, да, из исследований McKinsey было... изучались значит, большой пул стран и темпы изменений гендерного неравенства. Если ничего не делать, впустить все так, как сейчас идет, с тем же темпом роста, то для достижения гендерного равенства в мире потребуется 250 лет.
Ничего себе.
Ну, это, знаете, с тем же успехом, может быть, 350 лет или что-то. То есть это срок,
ну,
который
да,
ни к чему не обязан.
Конечно,
в общем, счастье
конечно.
Было.
Долго, это потому что он очень большой. Это вековые истории, да, это вековые истории.
Спасибо
поэтому,
вам огромное,
конечно...
Наталья. Простите, что мы с вами прощаемся.
Да.
У нас время эфира, к сожалению, заканчивается. Было очень интересно. Благодарим вас за участие в эфире. Я напомню, что это профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Если вы не успели послушать, посмотреть, вы можете делать это на сайте у нас или в Ютубе. нас стоит с вами полминуты, девушки, потому что у нас вот еще 40 секунд, в смысле 20 секунд на анонсы. Оптимизма добавила, вот Рита, мне кажется, погрустнела только.
Нет, я не погрустнела, я как раз... Мне понравилось, что Наталья сказала, что квоты — это необходимый инструмент, потому что я когда вижу крики вокруг вот квот, что «О, боже, какой ужас, мы сейчас будем брать женщин», но давайте мы... Не будем забывать о том, что веками мы угнетали женщин, а теперь какие-то маленькие преференции начинаем им давать.
Все, вот это надо было сказать в начале, чтобы порвало чат, Машу и всех остальных. Жаль, что ты этого не сказала в начале. Ладно, спасибо большое. Это была программа «Неудобные». Маргарита Ставничук, Маша Майерс, Ирина Воробьева. После полуночи программа «Одна» вместе со мной. После часа ночи программа Владимира Ильинского, 120 минут классики рок. Прощаемся с вами ровно на неделю. До встречи.
Спасибо. Спасибо.